С новостями дня вас знакомит Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Вот какие темы станут в ней сегодня главными. Евросоюз призвал Грузию и Южную Осетию не нагнетать напряженность в регионе и обеспечить неограниченный доступ наблюдателям Евросоюза по обе стороны границы. Верховный суд России рассматривает иск жителей Сочи, протестующих против строительства промышленных предприятий в природоохранной зоне. Ждет ли мировую экономику дефицит нефти и будет ли он выгоден России? В Иране продолжаются выступления оппозиции, последовавшие за официальным объявлением Махмуда Ахмадинеджада законно избранным президентом страны. 10 лет событиям, положившим начало Второй Чеченской войне. В первых числах августа 1999 года в Цумадинском районе Дагестана произошли первые столкновения местных милиционеров с исламистами, прибывшими из соседней Чечни. И культура. В Москве завершился международный фестиваль имени Чехова. Европейский Союз сегодня призвал Грузию и Южную Осетию не нагнетать напряженность в регионе и обеспечить неограниченный доступ наблюдателям Евросоюза по обе стороны границы. Международное информационное агентство распространили заявление Швеции, председательствующей в ЕС. Она предостерегает Грузию и Южную Осетию от действий, которые могут дестабилизировать обстановку в регионе. Заявление ЕС появилось после того, как Москва и Тбилиси обменялись взаимными обвинениями в недавних обстрелах территории Южной Осетии и Грузии. МВД Грузии на днях заявила, что российские военнослужащие попытались проникнуть вглубь территории страны. Министерство обороны Южной Осетии в понедельник вновь заявило об обстреле осетинского села с территории Грузии. Как сообщил министр обороны Южной Осетии Юрий Танаев, в понедельник из района грузинского села Плави было произведено 3 минометных выстрела по осетинскому селу Отрев. Как и предполагали многие эксперты, накануне годовщины августовской войны в Южной Осетии ситуация в этом регионе вновь начинает обостряться. Возможен ли новый вооруженный конфликт? Мой коллега Михаил Соленков узнал последние новости о происходящем от работающего сейчас в Грузии руководителя Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова.
В Грузии, конечно, ситуация напряженная, но она напряженная только, когда люди пытаются все-таки понять, что происходит. Конечно, много различных слухов, все друг друга спрашивают и обсуждают, будет ли война или не. То есть настроение у людей опасливое. Представители власти говорят о том, что, скорее всего, военных действий не будет, но количество провокаций, тем не менее, не уменьшается, и происходит почти каждый день что-то такое, что вызывает обеспокоенность.
Как относится к тому, что российские военные будут проводить учения в Южной Осетии?
На самом деле, на это уже обращает внимание, но так, чтобы говорить, что это все вызывает какое-то очень большие опасения. Я так полагаю, что все-таки здесь сейчас происходит некая война нервов, не предполагая какие-то военные действия или участие крупных подразделений войск. Скорее всего, это напряжение, оно будет сохраняться, но повторяю, что официальные лица Грузии все-таки надеются, что никаких военных серьезных столкновений не будет.
И в прессе с таким же оптимизмом смотрят в будущее?
Видите ли, грузинская пресса довольно своеобразная. Я бы сказал, что лучший источник информации – это, конечно, телевидение и радио, потому что вся остальная пресса, она в основном желтая. Это таблоиды, которые выходят раз в неделю. И по публикациям в прессе очень трудно судить о том, что на самом деле происходит в Грузии, потому что там в основном публикации строятся на сплетнях, на слухах, ничем не подтвержденной какой-то информации.
Но тем не менее это создает какой-то информационный фон и, возможно, какую-то напряженность.
Я бы сказал, незначительный, потому что тиражи газет не очень большие. Самая большая газета «Квирис Палитра» выходит тиражом примерно 30-35 тысяч экземпляров. Для городских жителей, да, которые покупают эти газеты, это предмет для обсуждения и слухов.
Олег, и вы были в нескольких городах, насколько я знаю, в Грузии. Насколько хорошо страна восстановилась после событий прошлого года?
Внутри Грузии это абсолютно незаметно. Я бы сказал, что если только недавно было заявлено российскими властями, что наконец-то восстанавливают какое-то жилье в Цхинвале для местного населения, то в Грузии были построены дома для грузинских беженцев из Южной Осетии буквально за 2,5-3 месяца. Это все происходило как на моих глазах. И, в общем-то, ремонтировали практически сразу все. И следов войны, пожалуй, может быть, только если подойти близко к памятнику Сталину в центре города, то можно увидеть какие-то там отметины от шрапнели или пуль.
О ситуации в Грузии рассказывал руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Мнение еще одного российского эксперта и жителей российских городов. Насколько вероятно повторение событий августа прошлого года, слушайте во второй половине часа нашей программы. В эфире «Свобода в полдень». Верховный суд России сегодня рассматривает иск жителей Сочи и представителей нескольких сочинских экологических организаций. Они требуют разобраться в ситуации со строительством грузового порта в Нижней Меретинской бухте. Через этот порт в будущем должны поступать грузы для строительства олимпийских объектов. Есть у истцов и другие вопросы, также связанные с запуском новых промышленных предприятий, обеспечивающих олимпийское строительство, но построенных, по мнению сочинцев, с грубыми нарушениями природоохранных норм. Вот что рассказала в интервью нашей радиостанции одна из жительниц Сочи, обратившихся в Верховный суд, председатель товарищества местного самоуправления ПСОУ Наталья Калиновская.
Общественность и экологический совет абсолютно против того, чтобы в Нижнемеретинской низменности строили второй грузовой порт ПСОУ. Изначально постановлением правительства было решено его расположить в устье реки ПСОУ. Но, как мы узнали в мае месяц, то его перенесли на 2,5 километра из устья реки ПСОУ в жилой массив совхоза «Россия». И поэтому было выделено более 13 гектаров земли из сельхозназначения и переведено под строительство второго грузового порта. С июля месяца того года с местным населением и с Росморпортом происходили распри. Это не было экологической экспертизы, но начинали уже строительство. Установка заборов бетонных, сносились деревья ковшами. Мы это все фотографировали, заводили дела, но почему-то за это никто не ответил. Было насчитано более 14 тысяч рублей. Грузовой порт мощностью в 5,5 миллионов тонн груза в год располагать нельзя. Это противоречит Санпину. Поэтому, естественно, люди, которые жили и живут в совхозе «Россия», мы писали... Неоднократно Путину мы писали, Медведеву, мы собирали митинги, мы перекрывали дороги. И в итоге нам ничего не осталось, как собраться вместе с экологическим советом, как международным, как с общественностью, и подать в Верховный суд на распоряжение Путина по строительству второго грузового порта. Это 207-й пункт в программе олимпийского строительства.
Ну, Владимир Путин громко заявил о том, что строительства порта не будет.
Если не будет второго грузового порта, а земля была выделена под строительство и изымалась под строительство второго грузового порта, то тогда, извините, какое назначение сейчас будет этого земельного участка, а он немалый. Теплицы снесли, все разорили, людей оставили без работы, чистили территорию, ее просто угробили. Отвечать сейчас некому. Сейчас, по последним данным, лично я слышала по радио, было сказано так, что ГК «Алимстрой» получил разрешение на торговлю строительными материалами, и теперь на территории, предназначавшейся под строительство второго грузового порта, будет организована та товарная база, где будут торговаться стройматериалы, то бишь цемент, песок и все остальное. То есть нас это опять не устраивает. С одной стороны, где у нас по генплану орнитопарк, озера для перелетных птиц. На данный момент там почему-то построили щебеночный завод, завод ЖБИ и асфальтно-бетонный завод, который в данный момент работает на полную мощность. Хотя санитарная зона асфальтного завода километр. Нам его поставили, здесь нет 30 метров. Если еще с другой стороны нам поставят вот эту вот выгрузку и продажу цемента, асфальта и всего остального, мы здесь просто уже задыхаемся, а тогда на самом деле задохнемся.
Говорила жительница Сочи, председатель товарищества местного самоуправления ПСОУ Наталья Калиновская. Напомню, иск, поданный ей и другими жителями Адлерского района города с требованием прекратить строительство морского порта и других промышленных... Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Шалинском районе Чечни при взрыве ранен сотрудник милиции. Взрыв произошел на пути следования милицейского автомобиля. Премьер-министр Южной Осетии Асланбек Булатцев освобожден от должности по состоянию здоровья. Вместе с ним уходит в отставку все правительство. Швеция на правах страны-председателя ЕС выступила с заявлением, предостерегающим Грузию и Южную Осетию от действий, которые могут дестабилизировать обстановку в регионе. Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за ракетный обстрел столицы Афганистана Кабула. В Китае еще один человек скончался от легочной чумы. Вспышка инфекции была выявлена 30 июля. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Отпуск президентов. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение Андрея Загданского. Новое китайское кино. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Утопия Генри Форда. Музыкальный альманах Соломона Волкова. Летняя музыка Америки. Эти и другие сюжеты сегодня в нашем эфире в 2 часа дня. Не пропустите на волнах Радио Свобода американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Генисом. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» самые интересные статьи в свежей российской прессе и комментарии экспертов. Нефтяной кризис начнется уже в следующем году. Из-за нехватки нефти ее цена резко возрастет. Такой сенсационный прогноз сделал главный экономист Международного энергетического агентства Фатих Бироль. В России, где от стоимости нефти зависит практически вся экономика, это заявление не могло не вызвать бурной реакции. Сегодня оно вовсю обсуждается на страницах газет, которые отмечают, если эти прогнозы сбудутся, то у России появится шанс поправить заметно пошатнувшееся благосостояние. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Вчера профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, в свое время предсказавший финансовый кризис, заявил, что баррель нефти в 2010 году подорожает до $70-75. Этот прогноз созвучен расчетам главного экономиста Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, по оценке которого мир движется к катастрофическому энергетическому кризису из-за быстрого истощения крупнейших мировых нефтяных месторождений. По его словам, усиливающаяся нехватка нефти будет ощущаться в мире, начиная с 2010 года. Прогнозных цифр цен нефти Бироль не приводит, однако отмечает, что выводы агентства базируются на комплексном исследовании более 800 нефтяных месторождений, в которых сосредоточены до 75% мировых запасов нефти. В результате быстрого истощения их запасов производство там падает в два раза быстрее, чем прогнозировалось два года назад. Эксперт сообщил, что пик объемов добычи нефти будет достигнут в мире в ближайшие 10 лет, почти на десятилетие раньше, чем прогнозировалось недавно. Если эти прогнозы сбудутся, у России появится шанс поправить заметно пошатнувшееся благосостояние. Независимая газета напоминает, что на прошлой неделе правительство страны утвердило основные направления бюджетной политики на 2010-2012 годы. Как заявил вице-премьер и глава Минфина Алексей Кудрин, среднегодовая цена на нефть марки «Юрлс» прогнозируется в 2010 году на уровне в $55 за баррель. Между тем, эксперты разошлись в оценке перспектив указанного роста цен на нефть. Наша компания придерживается консервативного прогноза $54 за баррель нефти марки «Юрлс» в 2010 году, заявил независимый аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Михаил Занозин. Не верит в прогноз Международного энергетического агентства и директор East European Gas Analysis Михаил Корчонкин, который заметил в беседе с «Ведомостями», что технический прогресс позволяет извлекать больше нефти. Ну, действительно, по данным British Petroleum, которые приводят издание, запасы растут быстрее добычи. В то же время ведущий аналитик инвестиционной компании Financial Bridge Дмитрий Александров с прогнозами Нуриэля Рубини абсолютно согласен и уверен в том, что Россия получит в этом случае дополнительные средства от продажи сырья за рубеж. Если цена нефти составит $70 за баррель, в бюджет можно ожидать поступления дополнительно до 19 500 000 000 долларов, считает эксперт. Соответственно, если цена составит $75 за баррель, то дополнительно можно рассчитывать уже на $26 миллиардов. Стоит ли готовиться к скачку цен на нефть? Этот вопрос я задала руководителю аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеславу Бунькову.
прогнозы по будущему добыче нефти, прогнозы по грядущему мировому кризису появляются, в принципе, довольно часто. И обычно это связано с тем, что различные мировые агентства пытаются попросту стимулировать крупнейшие нефтедобывающие компании для того, чтобы они как можно сильнее в текущей ситуации увеличивали инвестиции в отрасль. В принципе, в прогнозах о том, что скоро нефть снова будет дороже $100 в рамках 2-3 лет и что нефть действительно начнет заканчиваться, они довольно реалистичные. Дело в том, что в последние годы наблюдается на очень многих месторождениях довольно резкий спад, причем не то, что на месторождениях, а в целых регионах добычи ключевых мировых регионов, например, регион Мексиканского залива, это, что очень важно, регион Северного моря, и также многие другие. Кроме того, даже если мы возьмем Россию, то у нас ситуация не критичная, но тоже имеются проблемы, связанные с тем, что месторождения Западной Сибири уже также сильно выработаны, и есть постоянная потребность в разведке новых месторождений, но ситуация за последние несколько лет очень сильно изменилась. Если раньше себестоимость добычи находилась по миру там, от $2 в Саудовской Аравии, могла доходить до 15-20 в более сложных регионах, то сейчас в отдельных регионах добыча уже заходит до $40-50 с барреля добытой нефти. Соответственно, для того, чтобы такие месторождения были рентабельны, необходимо, чтобы мировые цены на нефть как раз и находились выше $100. И с каждым годом доля вот этих сложных, низкорентабельных месторождений, она будет возрастать, а старые классические месторождения постепенно будут истощаться, постепенно уже будут изнашиваться.
У микрофона «Радио Свобода» был руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Главные международные новости. В Иране продолжаются беспорядки и выступления, последовавшие за официальным объявлением Махмуда Ахмадинеджада законно избранным президентом страны. Напомню, это сделал в понедельник верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи. Оппозиция ставит под сомнение победу Ахмадинеджада на выборах 12 июня. В минувшие выходные перед судом предстали 110 оппозиционеров, обвиненных в подрывной деятельности. В британской газете «Таймс» появилась статья, напомнившая о проблеме ядерной угрозы со стороны Тегерана. О последних событиях в Иране и вокруг Ирана мой коллега Александр Гостев побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным.
Прежде всего, надо сказать, что сам механизм, сама процедура приведения к новому президентскому сроку Ахмадинеджада растянется чуть ли не на всю неделю. То, что произошло сегодня, это только первый шаг. Но это, конечно же, самый главный шаг, политический. Итак, верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи официально признал итоги выборов и официально признал Махмуда Ахмадинеджада новым, собственно, старым, новым президентом страны. И таким образом, помимо всех ритуальных и официальных формальных вещей, он как бы еще раз продемонстрировал, что поддерживает Махмуда Ахмадинеджада, и власть в этом вопросе вполне солидарна. Затем в среду Ахмадинеджада должен принести присягу перед иранским парламентом, после этого пройдет сама по себе процедура инаугурации, и Махмуд Ахмадинеджад, скорее всего, станет новым, старым, еще раз говорю, президентом Ирана. И это вовсе не отменяет того, что протесты будут продолжаться, и это практически наверняка, и политический кризис, самый тяжелый политический кризис в Иране со времен Исламской революции 1979 года продолжится.
Что известно сейчас про настроение в стане сторонников главного оппонента Ахмадинеджада на прошедших выборах Мусави?
Прежде всего, в субботу начался процесс над примерно сотней оппозиционеров, судебных процесс, которых обвиняют в подрыве власти, в организации беспорядков и во многих других вещах. На самом процессе запрещено присутствие независимой прессы, официальное иранское телевидение показывает только некоторые кадры, и на том же самом телевидении показывали телеисповедь одного из главных участников этих событий, где он говорил, что на самом деле выборы были честные, и я сознательно устраивал организовывал беспорядки для того, чтобы свергнуть эту власть. Вот такого рода признательные показания, они, конечно, всегда вызывают очень большие сомнения. И вот в связи с этим стоит как раз и поговорить. Давайте прежде всего посмотрим на то, кто предстал перед судом. Помимо рядовых участников этих самых протестов, там много довольно известных политических деятелей Ирана. Прежде всего, это Мохаммад Али Абтахи. Это бывший вице-президент, член так называемой ассамблеи воюющих или воинственных клириков. Вот именно его телевизионное признание и демонстрировали по главному официальному иранскому каналу. Во-вторых, это Мохсен Мердамади, лидер крупнейшей так называемой реформистской партии. Когда мы говорим о реформистах, либералах и так далее в Иране, это все, конечно, нужно брать 2-3 раза в скобки или в кавычки. Итак, лидер крупнейшей реформистской партии Исламского иранского фронта участия. Так мы переведем его название. Третий важный участник этого процесса – это Бехзад Набави, член главного совета организации муджахидинов Исламской революции и бывший один из членов кабинета министров. И, наконец, Мохсен Аминзаде – это бывший заместитель министра иностранных дел в то время, когда президентом страны был реформист Мохаммад Хатами. Понятно, что этот внезапно начавшийся, никто не предупреждал об этом процесс, призван, по мнению властей, запугать оппозицию и прекратить протесты. Однако, как сообщают разные западные средства массовой информации, да, собственно говоря, мы можем с вами заглянуть в Твиттер, посмотреть, пройтись по адресам и Фейсбук, по адресам некоторых иранских оппозиционеров, которые постоянно вывешивают какую-то информацию о том, что происходит, мы можем сказать совершенно очевидно, все эти усилия властей имели абсолютно обратный эффект. Тех людей, которых сейчас судят в Тегеране, их называют героями, и оппозиционеры договариваются о новых протестах. И, наконец, третья сторона этого вопроса. Не стоит думать, что оппозиция, во-первых, является сколько-нибудь консолидированной, у них просто есть общий враг Махмуд Ахмадинеджад, и, во-вторых, что эта оппозиция, ну, является, так скажем, политически реформистской, либеральной и так далее, так далее. Это разные силы, среди них есть и религиозные консерваторы, и относительные реформисты, там разные совершенно силы участвуют, их поддерживает бывший, очень крупный руководитель, бывший президент страны Рафсанджани, которого уж точно никак реформистом не назовешь, так что политическая картина гораздо более серьезная и дробная, нежели кажется.
В газете «Таймс» только что появилась публикация, вновь поднимающая тему иранского ядерного оружия. О чем речь подробно, давайте расскажем в этой публикации.
Это очень тревожная статья. Соавторы этой статьи — Джеймс Хайдер, Ричард Бистон, это два корреспондента в Тель-Авиве, и Майкл Эванс, это редактор «Таймс» по военным вопросам. Содержание действительно очень тревожное и, я бы даже сказал, может быть, сенсационное. Авторы статьи, ссылаясь на некие свои источники, прежде всего в разведывательном сообществе и в американском, и в британском, утверждают, что фактически Иран готов и, может быть, даже уже создал ядерный заряд. И что остается ждать только прямого указания аятоллы Али Хаменеи, верховного лидера страны, для того, чтобы испытать этот заряд. Я избавляю наших слушателей от технических подробностей, сколько обогащенного урана нужно там для того, чтобы сделать эту бомбу и так далее, но главный месседж этого текста, этой статьи заключается в том, что Иран уже обладает ядерным оружием. Там приводятся разные мнения по этому поводу, и напоминается, что министр обороны Израиля Эхуд Барак предупреждал, что Израиль по-прежнему оставляет за собой право применить оружие и нанести удар по ядерным центром в случае, если у Ирана действительно окажется ядерное оружие.
Последние новости из Ирана обсуждали мои коллеги Александр Гостев и Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Через несколько минут после новостей в следующей половине часа. Две войны, между которыми 10 лет. Продолжим разговор о ситуации в Грузии и Южной Осетии накануне годовщины прошлогоднего вооруженного конфликта и о десятилетии Второй чеченской кампании. В начале августа 1999 года в Цумадинском районе Дагестана произошли столкновения местных милиционеров с отрядом вооруженных исламистов, вслед за которыми в республику вошли подразделения Шамиля Басаева и Хатаба. В Москве 12:30. Новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Уфе по подозрению в экстремизме задержан журналист Сергей Орлов. Как он сам рассказал, его задержали сегодня утром. Сергей Орлов – журналист, автор критических статей в адрес властей Башкирии. В Шалинском районе Чечни при взрыве ранен сотрудник милиции. Взрыв произошел на пути следования милицейского автомобиля. Премьер-министр Южной Осетии Асланбек Булатов освобожден от должности по состоянию здоровья. Согласно указу президента республики Эдуарда Кокоэты, вместе с Булатовым уходит в отставку все правительство. Министрам поручено исполнять обязанности до формирования нового кабинета. Швеция на правах страны председателя ЕС выступила с заявлением, предостерегающим Грузию и Южную Осетию от действий, которые могут дестабилизировать обстановку в регионе. Россия начала военные учения в Южной Осетии в преддверии годовщины российско-грузинского вооруженного конфликта. Суд в Екатеринбурге сегодня рассматривает ходатайство следствия об аресте правозащитника Алексея Соколова. В Афганистане в результате взрыва ранен ребенок. Как сообщают власти страны, 5 снарядов взорвались на территории 9-го сектора Кабула. В Китае еще один человек скончался от легочной чумы. Сообщается, что 64-летний мужчина жил в провинции Цинхай, откуда родом и двое других умерших от этой болезни. Вспышка инфекции была выявлена 30 июля. Иордания стала второй страной на Ближнем Востоке, отказавшейся от призыва США улучшить отношения с Израилем. Бывший президент США Билл Клинтон прибыл в Северную Корею для переговоров об освобождении двух американских журналисток, приговоренных к 12 годам заключения. Белый дом заявил в понедельник, что до настоящего времени еще не выработано окончательное решение относительно перемещения из тюрьмы Гуантанамо 229 содержащихся там заключенных. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашей программы – ситуации в Грузии и Южной Осетии, обострившейся незадолго до первой годовщины августовской войны прошлого года. Напомню, Европейский Союз в лице председательствующей в нем Швеции сегодня призвал Грузию и Южную Осетию не нагнетать напряженность в регионе. В распространенном воскресенье заявлении Министерства иностранных дел Грузии говорится, цитирую, «о попытке проникновения российских оккупантов вглубь территории Грузии». Российский МИД ранее заявил, что если Грузия будет продолжать провокации в Южной Осетии, Россия оставляет за собой право использовать силу. О перспективах развития ситуации в беседе с нашим корреспондентом Вероникой Баде размышляет военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
После некоторого военно-политического затишья в последнее время стороны сделали несколько неаккуратных движений. Первое, это, конечно, вот эти обстрелы с грузинской стороны, хотя наблюдатели уже официально заявили, что они каких-то там следов обстрела не обнаружили, но Южно-Осетинское МВД говорит, что такие обстрелы были. С другой стороны, этот спор о передвижении границы, и мне кажется, вот по мере приближения к 8 августа могут раздаться некоторые драматические звучания. Недавно в гостях у «Комсомольской правды» был командующий ВДВ генерал-лейтенант Владимир Шаманов, и мы его, журналисты, в лоб спросили, что вы думаете, возможны ли провокации, приуроченные от годовщины грузино-российской войны. Он сказал, что страхи нагонять не надо, но такая возможность не исключена.
А на ваш взгляд, следует ли опасаться нового военного конфликта между Россией и Грузией?
Если бы меня спросили, какова вероятность повторения вот таких шагов со стороны Грузии, то я бы вам ответил, что я даю всего лишь 51% за и 49% против. За этот год Михаил Саакашвили прошел ускоренные курсы адекватных политиков. Он получил немало нагоняев за свою неадекватность. С другой стороны, Саакашвили подпирает и другое. Все-таки новую войну в условиях созревающей как младенец оппозиции, я думаю, Саакашвили уже не перенесет. И я думаю все-таки, что до бряцания оружием, тем более до новой войны, не должно дойти.
А какова, по вашим наблюдениям, позиция российской стороны?
Конечно, у России позиция достаточно непростая. Расчеты России на то, что независимость Абхазии и Южной Осетии будет бурно признана мировым сообществом, они не удались. Второе. Нельзя не заметить, что мы, хотя и располагаем там две военные базы, пытаемся там пристроить остатки своего Черноморского флота, но у меня такое впечатление, что у Москвы там, в общем-то, настроение неуверенного в себе квартиранта. Россия очень аккуратно, мне кажется, с большой опаской расценивает свое решение о военном присутствии в Южной Осетии и Абхазии. Единственную решительность я вижу в том, как оборудуется граница. Но проблем там у нас будет еще достаточно много.
Говорил военный обозреватель Виктор Баранец. Боитесь ли вы новой российско-грузинской войны? Такой вопрос наш корреспондент Татьяна Вольская задала прохожим на улицах Санкт-Петербурга.
Я считаю, что не война должна быть, а мы должны их проучить. И все один раз за то, что они лезут на Россию.
Конечно, боюсь. Но у меня муж просто оттуда, как бы, и он рассказывал, что там очень все страшно было, в общем, поэтому боюсь.
Боюсь, потому что война вообще, это плохо. И потом все же у нас много курортов и всего прочего. И я считаю, что война – это там война, потому что мы каждый год туда, к Абхазии, ездим. У нас есть люди знакомые даже, которые от этой войны очень пострадали, которым мы очень сочувствуем.
Я такого же мнения абсолютно, потому что люди, которые живут по соседству с Грузией, ведут совершенно плачевный образ жизни. И внешний вид даже угнетает туристов, которые все это видят.
Вероятность минимальная, но я не думаю, что будет война. А сейчас будем защищать, я так думаю.
Да нет, я из семьи военных, у нас кругом военные, что нам бояться?
В принципе, большие страны маленьких не боятся. А чего бояться, собственно говоря? По-моему, они больше не полезут, им, наверное, хватило прошлого раза.
Конечно. Ну, война есть война. Гибнут люди, страдают дети, женщины. Кому война понравится?
А чего бояться? Тут-таки грузины. Не боимся.
Да нет, конечно. У меня муж сильный, бывший подводник, и я, наверное, ничего не боюсь.
Нет, нужно воевать с ними, и все. Чего они, как бы, в Россию приехали сюда? И вот, как бы, здесь еще, как бы, командуют еще. Не русские учат русских. Зачем надо это?
Нет, не боюсь. Нас больше.
Да вряд ли. Вряд ли будет. Мне кажется, одного раза достаточно.
Конечно, боюсь. Только боюсь, что она будет все-таки, судя по нашей политике на Кавказе. Ну что, вот мы туда лезем и как бы эту войну разжигаем фактически. С нашей стороны это идет.
Это, конечно, очень все волнительно и тревожно. Там хочется мира и покоя.
Я уже на пенсии, меня в армию не заберут.
Да нет, наверное, далеко. Поэтому не боюсь.
Ну, она маловероятна в моем представлении. Я не совсем согласен с политикой России в отношении Грузии.
Я не боюсь. Уже чем только не пугали.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, боитесь ли вы новой русско-грузинской войны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Еще об одной войне, начало которой было положено 10 лет назад. В первых числах августа 1999 года в Цумадинском районе Дагестана произошли столкновения местных милиционеров с отрядом вооруженных исламистов, прибывшим сюда из соседней Чечни. Эти события предвосхитили вторжение в Дагестан вооруженных подразделений Шамиля Басаева и Хаттаба. Бои между федеральными силами и исламистскими отрядами продолжались на территории Дагестана до середины сентября 1999 года. А через полмесяца началась вторая чеченская военная кампания, унесшая жизни, по различным данным, от 25 тысяч до 100 тысяч человек, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
На протяжении почти двух летних месяцев 1999 года, июня и июля, на границе Чечни и Дагестана совершались вооруженные нападения на милицейские блокпосты, в результате которых гибли милиционеры и нападавшие боевики. В начале августа обстановка в приграничных районах Дагестана резко обострилась, рассказывает дагестанский журналист Магомед Мусаев.
Напряженность на границе между Чечней, и она в основном пролегала где-то в Новолакском районе. Ну, в общем-то, эти обстрелы взаимные, они долгое время были, но никто не ожидал именно вторжения Ансалта, Ботлих, Тандо.
Власти Дагестана долгое время призывали уроженцев республики покинуть ряды исламистских отрядов и вернуться из Чечни на родину, продолжает Магомед Мусаев.
напряженно создавало то обстоятельство, что дагестанцы находились в Чечне. Их было довольно много. Они вошли в отряды Хатаба, в отряды Басаева вошли. И дагестанское руководство прилагало усилия вернуть их обратно. Дагестанское руководство неоднократно встречалось с этими этническими нашими дагестанцами, призывало их вернуться в свои районы. Как раз они в основном были выходцы из этого Ботлиха, Ансалта, Тандо. До этого вторжения как раз вот Багаутдин Мухаммед, ему принадлежит такая роль, запала вот это все вторжение. Он якобы вернулся в свое село, послушался дагестанского руководства, но их окружили и велели сложить оружие. Вот тогда они обратились якобы к Басаеву о помощи. И те вошли в село и, в общем, разблокировали их. Но это выяснилось позже. Мы об этом ничего не знали. Мы узнали лишь то, что вот они вошли в село Ансалта где-то рано утром. Багаутдин Мухаммед, он тумадинский, он находился в Чечне, у него был достаточно большой свой собственный отряд, и, естественно, он подчинялся Басаеву.
Разоружение дагестанского отряда исламистов во главе с Багаутдином Мухаммедом лишь ускорило нападение вооруженной группировки Шамиля Басаева на Ботлихский и Цумадинский районы республики. Ни Басаев, ни Хатаб, ни Удугов не делали секрета из своих планов. Они и их соратники говорили о том, что готовы с Дагестана начать освобождение всего Северного Кавказа от российского присутствия. В первые дни вторжения группировки Шамиля Басаева в горный Дагестан у жителей республики сложилось впечатление, что местные власти не оказывали сопротивления отрядам исламистов. И чеченским журналистам показалось, что подразделения Басаева беспрепятственно проникли в Дагестан, говорит чеченский журналист Ахмед Султанов.
Удивило еще то, что вся эта дорога в Дагестан, она проходила через горный Чебирлойский район Чечни, на граниче с Дагестаном, возле озера Кизуной-Ам. Там, в принципе, места, вот тот, кто хоть раз побывал там, вот можно было вот из одного самолета или из вертолета просто стрельнуть по одному из обрывов, и дорогу всю засыпало бы, и туда вряд ли могли бы поступать продовольствие и какие-то боеприпасы. Мы действительно с журналистами, которые приехали туда, Басаев повез нас на своем джипе раздавать продовольствие, боеприпасы своим боевикам, которые окопались там в окопах, на позициях сидели, на высотках. Мы сидели в кузове пикапа, нас трое журналистов, и он сидел за рулем, он включил на полную громкость музыку арабскую и даже не смотрел на небо, хотя там не было ни одного куста, мы ехали просто по горным лугам, и над нами летали и самолеты, и вертолеты, но ни одного выстрела, ни одного даже намека, что приблизиться к белой машине, которая едет в зеленом поле, не было. То есть он передвигался без проблем. Такое ощущение было, что была и команда, чтобы не сильно так препятствовать боевикам, чтобы они вот как можно больше наделали шума.
Вскоре после военного похода Шамиля Басаева в приграничный район Дагестана началась вторая военно-чеченская кампания. Переговорный процесс между Москвой и Грозным, который стартовал в мае 1997 года, был окончательно отвергнут. Слово политологу Тимуру Музаеву.
Дагестанский поход Басаева стал не просто поводом для федерального центра. Он стал буквально спасением для той группы московских лидеров, которая жаждала реванша, жаждала войны, и на этом реванше практически сделала огромную политическую карьеру. Поэтому возникает предположение, гипотеза о том, что наиболее радикальная часть экстремистов связана или, во всяком случае, дирижируется московскими спецслужбами. Как только московская партия войны, московские реваншисты попадают в затруднительное положение, тут же находятся силы на Кавказе, которые готовы оказать им помощь. Эти силы, скорее всего, не связаны друг с другом. Но фактически они помогают друг другу и преследуют одну и ту же цель – дестабилизировать ситуацию на Кавказе. Не сторонникам экстремистского религиозного развития Кавказа, так называемым ваххабитам или исламистам, не московской военной партии невыгодна стабильность на Кавказе. До войны переговорный процесс шел вот с группой Масхадова не очень позитивно. Были проблемы, но все-таки это переговорный процесс шел. В ходе этих переговоров вырабатывалась какая-то конструкция совместного сотрудничества, существования на Кавказе. Дагестанский поход Басаева практически помог группе Путина похоронить идею переговоров, дискредитировать ее. И долгое время даже само слово «переговоры» в Москве вызывало столь негативную реакцию, такое сильное раздражение, что власти были готовы и заложников газом потравить, и детей пожечь в школах, только не идти на переговоры.
По данным профессора Руслана Хасбулатова, в результате второй военной кампании погибло около 100 тысяч человек. Официальные источники называют различные данные от 15 тысяч до 25 тысяч человек. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Швеция на правах страны-председателя ЕС выступила с заявлением, предостерегающим Грузию и Южную Осетию от действий, которые могут дестабилизировать обстановку в регионе. Россия начала военные учения в Южной Осетии в преддверии годовщины российско-грузинского вооруженного конфликта. Суд в Екатеринбурге сегодня рассматривает ходатайство следствия об аресте правозащитника Алексея Соколова. Бывший президент США Билл Клинтон прибыл в Северную Корею для переговоров об освобождении двух американских журналисток, приговоренных к 12 годам каторги. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Стабилизационный фонд России за месяц похудел еще на 6 миллиардов долларов. Россия не сможет повторить рекорд 2008 года по количеству собранного зерна. Болгария рассчитывает вступить в зону евро к 2013 году. Сейчас о новостях российской и мировой экономики в нашей программе расскажет Иван Трефилов.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 августа составил в пересчете примерно 88,5 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – около 90 миллиардов. Таким образом, общая сумма накоплений в них сократилась по сравнению с началом июля на 6 миллиардов долларов или более чем на 3,2%. Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю снизилась почти на 0,3%, составив к 28 июля 2 146 200 человек, сообщила министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Вместе с тем, количество безработных, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, сегодня в России более чем в 3 раза больше. В России к 3 августа, согласно предварительным данным Министерства сельского хозяйства, собрано почти 37 миллионов тонн зерна, более чем на 17% меньше, чем на такую же дату 2008 года. При этом сбор зерновых и зерно-бобовых культур завершен на 28% площадей или на 13 миллионах 300 тысячах гектаров. Это почти на 500 000 гектаров больше, чем годом ранее. Согласно прогнозу министерства, урожай зерна в стране в текущем году составит от 85 до 90 миллионов тонн. В 2008 году в России было собрано более 108 миллионов тонн зерна, что стало максимальным показателем в ее современной истории. Болгария рассчитывает вступить в еврозону к 2013 году, заявил министр финансов Симеон Джанков. В ноябре 2008 года правительство Болгарии уже направило заявку на присоединение страны к Европейскому механизму по установлению обменного курса валют, что является первым этапом в этом процессе. Сегодня в еврозону входят 16 из 27 стран Европейского Союза. Болгария стала членом ЕС в мае 2004 года. Мировые цены на нефть на торгах в Нью-Йорке превысили уровень 71 доллар за баррель, достигнув максимального значения за последние 7 недель. Причиной этого стали положительные статистические данные о деловой активности в Соединенных Штатах, что, по мнению экспертов, свидетельствует о признаках восстановления глобальной экономики и, как следствие, промышленного спроса на топливо. В целом цены на нефть с начала года уже выросли почти на 60%. Курс доллара на сегодня 31 рубль 24 копейки, на 9 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 46 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 46 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
О новостях российской мировой экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трефилов. А мы продолжим сюжетом об одном из главных событий в мире культуры, увы, уже завершившемся. Это Международный театральный фестиваль имени Чехова. Последним спектаклем в его афише стал «Липсинг» Робера Лепажа и канадского театра «Экс Махина», рассказывает Марина Тимашева.
Фестиваль имени Чехова продолжался с конца мая по начало августа. Два, стало быть, с небольшим месяца. За это время было дано 170 представлений 21 наименования. В программе было 8 спектаклей из Франции, по 2 от Канады, Швейцарии, Тайваня и России, по 1 из Германии, Англии, Швеции, Австралии, Чили и Японии. Недополучив финансирование от Министерства культуры, Конфедерация театральных союзов оставалась надеяться только на помощь зрителей. Билеты стоили от 300 до 5 тысяч рублей. Для сравнения, цена билетов на петербургские гастроли Льва Додина весной поднималась до 6 тысяч. На спектаклях Московского международного чеховского фестиваля были постоянные аншлаги. Перед театрами стояли перекупщики, продававшие билеты на спектакли Филиппа Жанти по 30 тысяч рублей, а на сочинения Мэтью Бурна и Робера Лепажа по 15. Зрители не подкачали. 200 тысяч человек посмотрело спектакли. Они спасли организаторов от банкротства. Они знали, что фестиваль существует для них. Об этом говорит глава конфедерации Валерий Шадрин.
Мы, конечно, главной своей целью фестиваль ставим реализацию слов великого учителя нашего Жоржа Стреллера, что театр для людей. И если наш зритель идет в зал. Им после наших спектаклей хочется жить и творить, значит, мы работаем правильно.
Теперь о последнем дне фестиваля, о липсинке Робера Лепажа. Чеховцы привезли его спектакль в Россию впервые 2 года назад. Искусство канадцев Москву поразило. И вот его новая работа, можно сказать, кочевая. На родине в Квебеке нет зала, в котором можно разместить липсинг, поэтому его возят по всему миру. 9 историй, 9 актеров, говорящих на 6 языках. Отдельные истории к финалу складываются в цельное повествование. Спектакль идет 9 часов, усталости не ощущаешь. Фантастический изобразительный ряд, сочетающий возможности всех видов театра, да еще кино, музыки, видео и компьютерных технологий. Фантастическая работа со звуком. Слово «липсинг» можно условно перевести как синхронизацию звука при озвучании фильма, и Лепаж предоставляет возможность увидеть, как это делается в режиме реального времени. Фантастическая работа художников. Несколько прямоугольных контуров рам, из которых стремительно монтируют различные декорации. За 9 часов вы успеете побывать в Канаде, Испании, Англии, Германии и Никарагуа. В самолете, поезде, вагоне метро, на улицах и в квартирах, в машинах и в больницах. И все благодаря перестановке легких конструкций. Вы встретитесь с десятками людей. Актер, который солировал в одной части спектакля, станет персонажем массовки в 8 других. Мастерство артистов выше всяких похвал. В совершенно условном пространстве они умудряются преподать нам урок ансамблевого психологического театра. А как они поют? Робер Лепаж рассказывает современную сюжетную историю, в основе которой лежит попытка молодого мужчины, воспитанного в приемной семье, разузнать что-то о настоящих родителях. При этом персонажи задаются серьезным вопросом об истинности научного или религиозного познания мира. Это противоречие режиссер в своем спектакле снимает. Он показывает, например, как снимается кино и что потом выходит на экран. Как это ремесло и наука? Что это искусство? Лепаж мастерит спектакль прямо перед нами. Монтировщики работают в открытую. Все компьютерные эффекты разоблачены, показано, как они устроены. Сеанс магии с разоблачением. Но магия, вот в чем дело, не исчезает. Лепаж убеждает в том, что случайные мозаичные фрагменты реальности, каждый из которых может быть исследован с помощью науки, складываются в грандиозное панно, и оно называется чудом жизни, и оно непознаваемо. Лепаж подарил зрителям 9 часов настоящей жизни, наполненной красками, звуками, голосами, чувствами и смыслом. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. Многих гостей голландской столицы завораживают огромные окна амстердамских домов, которые их обитатели зачастую предпочитают не занавешивать. Эту часть городской жизни обеспечивает целая армия мойщиков окон, каждый из которых ревностно охраняет свою территорию. О стражах амстердамских окон в истории нашего корреспондента Софьи Корниенко.
Амстердам известен как город на воде, но для меня это прежде всего город полный неба. Днем это королевство зеркал, кругом отражается звенящая синева. По вечерам немой театр, кукольная витрина, где занавески нередко отсутствуют как класс. Старинные амстердамские дома принято было строить узкими и длинными, потому что величина налога на недвижимость в XVII веке зависела от ширины фасада. Крупные окна были необходимы, чтобы осветить глубокие коридорообразные гостиные. Шторы тогда носили помимо практической еще и символическую нагрузку. Открытые шторы ассоциировались с непорочностью, занавешенные же окна – с утратой невинности. Окна и все, что с ними связано, еще долгое время оставались символами женского присутствия, женскими хозяйственными атрибутами. Даже мыли окна исключительно женщины. Для этой непростой работы использовались теперь полностью вышедшие из обихода приспособления наподобие водных пистолетов. Ведь, несмотря на то, что окна занимают столь видную роль в голландской культуре, сконструированы большинство из них так, что держать их в чистоте – целая головоломка. Амстердамские окна разных эпох почти никогда не открываются полностью, а значит, их невозможно вымыть изнутри. Вот почему каждый, кто хочет, чтобы в его окнах тоже отражалось небо, вынужден прибегать к помощи профессиональных мойщиков окон. Первая фирма по мойке окон появилась в Амстердаме в конце XIX века. Мой знакомый по имени Сали из бывшей Югославии занимается этим делом в Амстердаме уже больше десятка лет. Компании, занятые мойкой окон в городе, неофициально прикреплены к определенным улицам и районам. Между ними существует строгая договоренность не приступать этих границ влияния, в пределах которых каждая компания работает на правах монополиста. Мойщики окон сами устанавливают расценки на своей территории, и у их клиентов просто не остается другого выбора, кроме как соглашаться на их условия. Так одной улицей может заведовать крупная фирма, в которой в качестве наемных мойщиков работает человек 20, а на другой улице маленький бизнес, который открыли, скажем, двое друзей. Однако, какой бы маленькой ни была их зона влияния, если другие мойщики посмеют вторгнуться на ее пределы, дело может закончиться очень плохо, вплоть до серьезных побоев. Это в Амстердаме такое неписанное правило. Случаются настоящие уличные бои, стенка на стенку. Ведь у каждой фирмы есть свои друзья, которые, если что, придут на помощь, и есть враги. Около года назад в городе Алмейра, недалеко от Амстердама, уличные бои мойщиков окон продолжались 3 дня подряд. Только лишь потому, что одна фирма получила заказ на чужой территории. Это напоминает субкультуру фанатов-хулиганов. Иногда мойщики из воинствующих кланов даже вышибают друг у друга из-под ног лестницы. Это известный прием. Амстердамские окна важнее дверей. Именно через окна заносят в квартиры мебель, через окна опускают на носилках больных, если нужна неотложная помощь. За стеклянной стеной, которая нередко занимает все пространство от пола до потолка, жизнь амстердамцев открыта для любопытных наблюдателей. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит программа «Час прессы». Кто и почему поддерживал Гитлера? Есть ли хоть какие-то оправдания для власовцев, перешедших на сторону фашистской Германии? Об этом дискутирует в программе писатель, журналист телеканала ТВЦ Леонид Млечин и обозреватель радио «Свобода» Михаил Соколов. Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Билл Клинтон спасает осужденных журналисток. Миссия экс-президента США в Северной Корее.
Комментарии экспертов.
Страсбург в обмен на «Газпром». Судья Европейского суда по правам человека от России взял самоотвод.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов. О маленьких людях большой политики.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.